שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל
הסולם
בעמוד 790.
ניגוד לומדי בעל סולם, סטריץ 690, פרישלובי כתלמוד 10 ספירות,
נקרא בעוד סביג למטה,
מי צ'טיים פרגרף 94.
ניתן לשאול שאלות באתר,
כמו זאת בפרוסה נסייתי קאפ שלי, סם אינטרסנה פרוסה, בואו תרסלירוваться в течение урока.
תלמוד 10 הספירות,
הקדמה לתלמוד 10 ספירות,
בתוך כתבי בעל הסולם עמוד
790, סטריץ 790.
נתחיל מצד גימל מההתחלה.
Начинаем с 93-го параграфа, с самого начала.
וזהו לשון חז"ל.
Вот высказывание мудрецов. Сказал Раби Ицхак.
Им юмар леха адам.
Если скажет тебе человек,
ягати,
трудился ולא מצאתי, и не нашел,
אל תאמן.
Не верь.
לא ягати,
не трудился ומצאתי, и нашел.
אל תאמן.
Не верь.
ягати, ומצאתי,
трудился и нашел, תאמן. Верь.
הנעימילי בדברי התורה.
Мы же задали вопрос
о выражении. סייעתא דשמיא.
Трудился и нашел. Верь.
והנה הקשנו לעיל באות מן, דבר המתחיל ונבין, על מה שכתוב יגעתי ומצאתי, תאמין, שהלשון לכאורה סותרת את עצמה. כי יגיעה נופלת על קניין, ומציאה נופלת על דבר שמגיע לו בלי טורח כלל,
וסך הדעת.
והיה לו לומר,
יגעתי וקניתי.
אמנם תדע שלשון מציאה זו,
שמזכירים כאן,
הכוונה היא על לשון הכתוב,
ומשאחריי
ימצאוני.
אישושים מניה, נעדות
מניה. וסובב על מציאות פניו של השם יתברך.
אימצא וידו נחשדיני ליקה תברצה.
על דרך שהיית בזוהר.
סגלס נסלבם קניגי זוהר, עתום, שתו תברצה נחודת ליש פטורי.
כלומר,
то есть посредством усилий в Торе мы удостаиваемся найти скрытый лик Творца.
Когда усилия в Торе, это когда мы прикладываем усилия в изменении себя за счет свойства света, света, возвращающего к источнику, что является свойством Торы. Тора — это называется Торой за света, Ор, свойство которого — вернуть нас, предназначение которого — вернуть нас к форме отдачи, форме Творца. И тогда за счет воздействия Тора на нас мы приходим к состоянию усилия. И когда мы завершаем наши усилия, раскрывается в нас находка. Да?
А посему точны были мудрецы в своих словах, сказав, трудился и нашел, верь. Ибо труд прикладывается к Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Намеренно не сказали мудрецы, трудился и удостоился, или трудился и купил, потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение или приобретение подразумевают обретение одной лишь Торы. И потому точны были в выражении «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверхприобретение Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца.
Вопросы? Ого. Ну ладно, начнем с молоденького.
Как перейти с формы зрения?
Ты по теме спрашиваешь, да?
А как перейти от образа поиска приобретения, то, что я, чтобы я от этого перешел к поиску того, что я должен найти? То есть вместо того, чтобы искать плату, где плата, перейти к состоянию трудился и нашел, а не трудился и приобрел, как написано здесь.
То есть твой вопрос таков. Я стремлюсь к свойству отдачи, которое, чтобы оно облачилось во мне, то есть чтобы я изменился из получения в отдачу, или же я стремлюсь к тому, чтобы таким, тогда в результате я достиг какого-то особого состояния, такого отличного. В этом вопрос, да? Это и есть работа. Это сама и есть работа. То есть, хочу ли я обслуживать хозяина только для того, чтобы обслуживать, и это будет для меня заработком, или я служу великому кому-то, и находясь под его кровом, под его плечом, шефством, относящийся к большому, он большой, относящийся к богатому, он богатый, знаешь, как говорится. То есть в чем здесь является цель? Чем? В этом все исправление. Если я стремлюсь к этому чисто эгоистически, только тогда я хочу быть большим. Кто не хочет стать большим, как Творец? Почему он скрыт? Уже иначе бы все бежали за ним со своим эгоистическим свойством, от которого бы никогда не избавились. А таким образом я могу дойти до состояния, понимаешь, мира против мира. У меня есть то, что я стремлюсь к духовному со всем своим эгоизмом, внутри которого облачена моя точка в сердце. Пока внутри моего черного эгоистического сердца она находится, я хочу только этого, я хочу, хочу, хочу. Такова форма моего желания. А с другой стороны, у меня есть группа, книги, учеба, которые меня постепенно подводят к свету, возвращающему к источнику, за счет которых я хочу сбалансировать свое исконное, чисто эгоистическое стремление. Потом начинаю видеть, что вернее, как продвигаться, как ты говоришь, как мне стремиться не просто к получению вознаграждения эгоистического, а чтобы моим вознаграждением стало отдача без какого-либо отклика назад к моему «я». Это уже стремление к лолишма. Таким образом уже начинается выяснение. Как это делать? Сам-то ничего не можешь делать, кроме как прикладывать усилия, и высший свет, он прояснит и исправит, и внедрит в тебя, установит тебе вот эту вот программу нового стремления. В этом работа. Ты должен делать различные действия, которые называются заповедями, а свет, возвращающий к источникам, он исправит их. Есть Эйтин, есть Пкудин, как мы учили.
То, что сказано, трудился и не нашел, не верь, это означает, что мое усилие было в неверном месте?
Да, да. Может быть, это верное усилие, но пока я не закончил чашу своего усилия. Поэтому оно еще не завершенное.
Я бы хотел выяснить специфический пример относительно «трудился и нашел». Было со мной так, что я хотел организовать маленькую вечеринку со своими друзьями, друзьями по кабале. И я надеялся, что все придут, и мы все споем вместе, поедим вместе.
У тебя дома, да? Ты их пригласил?
Да. Да. И я ждал, что у нас будет такой вечер объединения, любви, тепла. И что это будет моя плата. И во время подготовки, когда я отправился за покупками в Бнейбрак и хотел организовать, расставить стулья для людей, занести еду моей жене в кухню. Я вдруг почувствовал, что я совершенно не жду, чтобы все пришли, и что мы будем вместе сидеть и петь. А сама эта подготовка, мысли о товарищей, желание что-то приготовить, послужить им, это уже моя плата. Можно ли сказать, что это пример на таком низком уровне, что означает «трудился и нашел»? Потому что я ждал платы в одном месте, что мы все вместе будем там сидеть.
И это тоже является желаемой формой. Ничего тут нету отрицательного. Вопрос только, что после всего, то есть то, что я думаю о них, и хочу сделать им нечто доброе, да, хорошее, это уже мое вознаграждение.
Да.
И что?
Я не ждал этого.
Да, но это было для тебя хорошо, да?
Да, это хорошо.
А что в этом плохого, если ты идешь как старик, который вот потерял что-то, что ему не хватает еще для свойства отдачи?
Может быть, это и неплохо, но я ждал...
То есть ты так или иначе думаешь о том, что вот товарищи придут, сейчас я о них думаю, как мы будем сидеть вместе, как мы будем чувствовать себя вместе. А что результатом этого должно стать? Что ты ищешь, как тот самый старик?
Радость.
Радость. Что еще? Что за радость? радость каких-то...
Радость от объединения.
Радость клоунов.
Радость от того, что мы будем сидеть вместе.
Где Творец?
Доставить ему наслаждение.
Ну, так ты напиши это для себя на стенке перед глазами. То есть ты должен искать дальше и дальше и дальше, пока ты не дойдешь до окончательной точки слияния. И является ли именно это недостающим тебе? Именно это недостает тебе, и для этого ты делаешь свои действия со стульями, едой и так далее, товарищами. Потому что без этого ты иначе закупориваешь себя. Если ты останавливаешься на определенном этапе выяснения до того, как дошел до слияния с Творцом, пока ты не входишь в это ощущение, которое ты потом можешь проверить, исходя из которого, только исходя из этой точки слияния с Творцом, ты хочешь сейчас расставлять эти стулья.
Но можно сказать, что это верный пример, что усилие было в одном месте, совершенно физическом таком, материальном, а нахождение было совсем в другом.
Находка для меня является... Не знаю.
Почему? Но находка — это то, что я хочу все делать ради них.
Нет, все для них это не является достаточной находкой.
Недостаточно? Не хватает ясного ощущения, что ради Творца?
Нет, нет и нет. Без этого не хватает. Следующий, пожалуйста.
Как я могу распознать награду? Потому что награда — это результат... del mio sforzo e non dello sforzo di un altro, se sappiamo che a volte arriva non a seguito del mio sforzo.
Как я могу определить плату, которая должна прийти мне, что это по отношению к усилию, которое я делаю, а не плата, которая приходит сама по себе, и не результат, который происходит сам собой?
Мы этого не можем. Я могу находиться посреди рынка, без каких-то там намерений, и вдруг ко мне меня настигнет какое-то ощущение, намерение, не связанное ни с местом, ни со временем, ни с, казалось бы, подходящими какими-то обстоятельствами. Это все может быть. Это совершенно не связано с моими какими-то планами, расчетами. Я отношусь к интегральной системе. Есть бесконечное количество различных условий, обстоятельств. Мы видим только какой-то отрывочек из этой действительности. Но это как в общем организме. Я хочу оздоровить свою ногу. Но пока все различные системы не приведут себя в порядок, понимаешь? Мы тут не можем каким-то образом устанавливать что-то от себя. Поэтому человеку нельзя делать своих каких-то порядков, что должно быть так, а потом эдак, а потом сяк. Может быть, я шел неправильным образом, ведь это не по моей логике, не по моим планам. Поэтому в духовном только вера выше знания переводит тебя из одного состояния в последующее верным образом. Иначе у тебя тут нет никаких выходов. Только это является тем факелом или посохом, благодаря которому ты ступаешь верно к цели. Только к все большей отдаче. Это однозначно. Но никак иначе. Это то, что мы изучаем. Всегда тянуться к центру группы. Всегда пробуждать товарищей к центру группы. Всегда стараться найти там, там, где мы вместе, силу поручительства, внутреннюю Творца. Под этим эгоизм, который вдруг начинает раскрываться, как помощь против него, против себя самого. так далее. Это наши все обычные вещи. Сейчас мы делали какое-то действие по распространению большое. И относительно него проявилось какие-то течения, какие-то противостояния различные, понимаешь? Обратные вещи, которые раскрываются, это должно быть так, вопрос, как мы сейчас начинаем это преодолевать, понимая это и разумом, и чувством своим, что это все, что раскрывается, это верно, это нужно, это обвиют следующие наши ступени, когда силой веры выше знания мы должны связываться с этим выше, с Творцом, как в самый лучший момент нашего распространения вместе, который мы делали когда-либо. В таких же, достигать таких же состояний, как вот в падениях, так и наоборот. Но по нашей логике нам кажется, что мы что-то там проигрываем. А всегда, когда тебе что-то раскрывается, тебе раскрывается ахураем задняя часть высшего, обратная часть. Тебе нужно всегда выше знания объединяться. Только таким образом. Только таким образом выше тебя принимает. А хаб высшего никто не может почувствовать индивидуально. Только в объединении всей группы, всех тысяч наших товарищей по всему миру. Если они объединяются, из них даже 10, 20, 30 человек выше почувствует их и будет работать с ними. И не важно даже, что физически находятся они в этом месте одном, физическом или нет. У них есть к этому тяга. Все. Они будут приняты Ахапом выше. Относительно них он начнет работать. Относительно остальных его отдача покажется им обратной, потому что они уже идут по пути страданий, не желая объединиться. И либо они объединятся за счет помех, то, что называется высшее знание, когда знание мешает, либо способом страданий, когда после еще следующего и следующего утяжеления ты увидишь, что выхода нет, все через удары. Тора рассказывает нам обычно о таком пути, когда ты видишь, исходя оттуда, и страдания, и среднюю линию тоже. Ну, может быть, из-за границы вопросы.
Стефан из Италии спрашивает, где работа? Если работа в выяснении намерений, является ли работа в усилии намерения достичь Творца?
Ну, какие там верные намерения могут быть? Это все маленькие выяснения. Вопрос, когда ты начинаешь выяснять верные намерения? Только когда ты находишься в центре группы, когда ты тянешься к единству. И тогда за счет единства ты выясняешь намерения, мысли, различные средства, которые помогут тебе, будут в этом способствовать. Но относительно именно единства, объединения. Если ты не тянешься к объединению, тебе нечего выяснять. Все твои остальные действия, внешние или внутренние, станут против твоего, они должны быть направлены на восстановление кли, разбитого кли. Поэтому если у тебя какие-то личные выяснения, там, что-то для себя, то это никак не относится вообще к исправлению. Делай, что тебе там захочется. Ты уже находишься на пути страданий таким образом. Если мы хотим продвигаться путем Торы, то это всегда к центру группы, всегда к горе Синай, пускай это гора Синай, то есть Сина, ненависти, страданий, но вокруг нее мы объединяемся, и именно там, раскрывая, насколько мы обратно и взаимоотталкиваемы, мы там все равно, тем не менее, хотим найти поручительство. Тогда ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику, тогда Тора работает над тобой. К этому состоянию мы должны стремиться. И тогда только в этом стремлении в этом состоянии можно что-то выяснить. Но только осуществляя, поддерживая это состояние, мы выясняем. А если у тебя другие какие-то чаяния, тогда совершенно не важно, что ты хочешь. То есть, может быть, важно, но в любом случае это путь страданий. Гершон, да.
Рав, вы за минуту рассказываете всю Тору?
Мы не слышим. Поменяйте микрофон. Он включен вообще?
Вопрос, что вся проблема... Вы сейчас описали весь путь, который человек проходит, что важно, что не важно. Но, подводя черту, я не стремлюсь к объединению. Это моя природа.
Секундочку. Кто здесь хочет единства, объединения? Тянется. Муши? Ты? Нет? Хаим? А, только ты, да? Кто, может быть, я не в Си, ты особо. Или Дион, может быть, любит объединение. Посмотри на любого. А если есть кто-то такой, который любит так с друзьями постоянно общаться, ну и это проходит. Ты думаешь, что ты хуже других? Я тебе могу сказать, что даже этого ты не удостоился. Ну, не получилось у тебя.
Секунду, я слышал так, что если ты не устремляешься к объединению, то это путь страданий.
Тянется, это значит, что я сам устраиваю так все вокруг себя, что я должен быть в этом, что меня втягивает в это. Но если хочу ли я, мой эгоизм этого хочет? Нет, наоборот. Есть много людей, которые ищут этого объединения. Они такие, запанибрата. И этому есть много примеров в нашем мире. Я вижу, да, эти болельщики футбольные. Автобусы там все поразбивают. Какая радость у них. Единство. Или альпинисты, которые чувствуют друг друга, они полностью взаимосвязаны, взаимозависимы. Но это не является нашим фундаментом. У нас единство, оно в исправлении души. Так что у тебя есть какая-то тяга к исправлению души? Если у тебя такое есть, то ты уже ангел. Если без какой-либо работы у тебя есть притяжение к исправлению, то ты к единству, ты просто автоматическая сила ангела. Знаешь, как автоматические силы, электричество там, или притяжение Земли и так далее. Ты просто природная сила. Так на что ты жалуешься? Что у тебя этого нет? Ну, хорошо, ты, значит, не этот... Ангел-робот. То есть ты уже можешь начать быть человеком.
Тоже есть хорошо. Ли выяснение не в намерении, как сейчас вы ответили на вопрос из интернета? Где же мое место моего усилия?
Выяснение оно в том, насколько я должен быть в единстве с другими для того, чтобы исправить разбиение и доставить ему...
Но смотрите, сколько слов вы сейчас наговорили.
Удовольствие Творцу. Ну да, ну и что? Если я не буду в конце замысла, то я не приду к нему. Это все должно быть в одном дыхании. Так, 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 и вот так. Так ты должен все время думать, говорить. Иначе это все куда-то улетучивается. Ты выстраиваешь какую-то трубу, хотел получить с одного места воду себе домой, а потом не закончил эту трубу и жалуешься, что нет воды. Если ты не достигаешь конечной цели, у тебя неоткуда получить свет, возвращающий к источнику. Тебе неоткуда будет получить этот свет, возвращающий к источнику. Пускай у тебя к этому нет никакого вкуса, желания, ты все равно должен это даже отбарабанить просто словами. Пускай как дети, которые просто повторяют. Они, может быть, и не знают, что повторяют, но они говорят только потому, что взрослый так сказал. Да.
И это место усилия, вот это действие?
Да, быть хорошими детишками.
Скажем, себя вдруг я почувствовал, я встретился с товарищами, почувствовал важность, получил от них важность и отправился важность. Строить здание.
А если бы ты не получал такую важность от них?
Без этого я бы не пошел.
Если бы нет, если нет, то это не работа.
Но я не пришел туда.
Почему бы ты этому не противостоял, сидел бы дома?
Я должен выяснить все это и дома.
То есть и дома неприятно, да? Лучше уже работать с товарищами, да?
То, что я хочу спросить в конечном счете. Я притащил туда, и там получил большое удовольствие от того, что я работал с товарищами. Получил удовольствие. Иногда я делал какие-то действия, о которых вы говорите внутри, а иногда нет.
Но это было более глубоком уже выяснении, да?
Да, был в большем выяснении, но я не чувствовал внутреннего усилия. Я пришел, был с товарищами, получил бы удовольствие, было очень радостно. Ну и разумеется, что есть на фоне есть цель, если ты находишься там.
Значит, сегодня ты, может быть, еще почувствуешь к этому какое-то притяжение, а завтра уже будет отторжение, и тогда ты сможешь выяснить, и тогда у тебя будет большая важность, то, чтобы прийти туда или нет. Идешь ли ты туда по своему желанию или по важности цели? Что тебе важнее, цель или твое физическое тело? Физические какие-то желания. И тут уже прояснение цели. Ладно, преодолеть это не проблема. Есть люди, которым готовы преодолеть всякое. Но это якобы. У нас это проблема, потому что относительно этого состояния, нужно ли мне в таком случае сидеть и никуда не идти, и работать над тем, чтобы у меня было желание идти за желанием, или же мне нужно идти против даже своего желания, находясь там. Должен ли я пользоваться состоянием, что у меня даже нет желания, и требовать от Высшего, чтобы дал мне желание, чтобы было желание перед тобой, как сказано, я иду сейчас на действие по отдаче, или сейчас я должен сам как-то преодолеть это все и идти. Только это, об этом тебе стоит сейчас подумать. Что ты хочешь из этого извлечь? У тебя сейчас появилась возможность обращения к Высшему. Подумайте об этих вещах. Но то, что у тебя есть к этому желание или нет к этому желания, на это стоит обратить внимание, надо над этим поработать. Но в любом случае действие остается действием, которое невозможно исключить. Стереть. То, что ты пошел, делал, это не смоешь. Но шел ли ты по желанию или против желания, это надо выяснить. Но действие должно быть по-любому. Ну, у нас тут еще все, много всего, да? Дайте там желающим.
Но я, прежде чем я встаю, стараюсь провести выяснение своего вопроса, чтобы это не было противоположно тому, что я чувствую. Есть состояние, скажем, например, я нахожусь в состоянии, когда я не могу прийти. Есть какая-то трудность, я чувствую в своем теле, что я не могу, но все-таки прихожу. И
все равно приходишь, да?
Я чувствую, что это усилие. Да, я чувствую тяжесть в теле, но есть какая-то капелька усилия. Я говорю своему животному, что твое место не в кровати, иди.
Может быть, это и хорошо для тебя, но ты чувствуешь, что... Может быть, тело против чуть-чуть, а ты, тем не менее, прикладываешь усилия, да? Как эти альпинисты. В чем они наслаждаются? Ну, карабкается и карабкается, и тащит на себе 100 килограмм, и кислорода все меньше хватает. Но гордыня есть, а то...
Да, дело в том, что я чувствую...
А ты так себя не чувствуешь в твоем приложении усилий?
Нет, я не чувствую, что это гордыня. Я чувствую, что это так работает на мной желание получать. Да, он делает со мной такое. Но то, что я чувствую, что когда я прихожу, усилие должно быть в выяснении, что я здесь делаю. Я спрашиваю себя, что я здесь делаю, почему я с этими людьми. И тогда то, что происходит, я много раз провожу в выяснение, и я впадаю в какую-то такую рутину, я прихожу, выясняю, и у меня исчезает ощущение усилия. То есть только из трудности.
Потому что исчезла трудность в этом деле. Ты включаешься в общий дух действий, да? Тебе же хорошо с ними и так далее. И сейчас тебе ты страдаешь от того, что у тебя нет противостоящей силы, да? Над которой ты мог бы поработать. Почему ты не ищешь эту противостоящую силу внутри себя? Почему это всегда должно быть только на уровне того, что я просто не хочу? Почему ты не можешь углубиться в более внутреннее созерцание, выяснение, почему, как я действую, где Творец, где свет, который я притягиваю или нет? Постарайся углубиться в более внутренние и серьезные выяснения. Может быть, ты уже закончил это все предыдущее выяснение. Ищите дальше, как тот старик, который идет склонившись, доходя до самой точки единства с Творцом, слияния Двикут. На каждом уровне есть по 10 сферот. Ты начинаешь со своего уровня и заканчиваешь его. И тогда тебе уже нечего делать на твоем уровне. И тут переключается счетчик. Твой кетер становится Мальхут Высшего. Опять полная тьма, опять абсолютно разбитое состояние. Поэтому нужно все время стараться входить в углубление резолюции из более точности.
Это, в пример, в распространении я чувствовал это на 100% все время. А на уроке, на трапезах я этого не чувствую. Так как вы вчера сказали...
Я вновь могу повторить, и ты повторяешь все время. То, что ты не чувствуешь, это признак того, что ты не хочешь углубиться в более внутренние выяснения.
Я хочу.
Хочешь, делай. Что ты хочешь, чтобы кто-то делал вместо тебя? Либо тебя нагрузят еще страданиями, пока ты не поймешь, где это находится, это выяснение.
Так что вы предлагаете мне? Какой пример, когда я нахожусь на уроке? Скажем, вот я сейчас в этом состоянии. Я хочу выяснить, каковы мои отношения с товарищами. Как я это делаю? Кроме того, что я слушаю Рава, потому что это происходит естественным образом. Дайте мне совет, которым я мог бы воспользоваться.
Я хочу, чтобы Творец облачился в меня. С этого я начинаю. Конец действия в его начальном замысле. Я хочу сейчас находиться в слиянии с ним. Что такое это слияние? Что значит... Когда во всех своих действиях, пускай даже сопротивляясь на все 100%, все равно высший свет облачился бы в меня, и я бы начал действовать в отдаче любви, пускай даже изнутри проявилось бы самое жестокое мое эгоистическое противостояние, желание. Как свет против тьмы. Я хочу быть включенным в самый большой эгоизм, который только сотворил Творец, в самом худшем, самом низшем желании получать, но внешне я буду облачен в его облачение, в его кли, желание отдачи, любви к ближнему и любви, абсолютной любви к Творцу, чтобы это облачилось на все остальное. Облачилось, имеется в виду, чтобы это определяло мою суть, мое намерение, стремление. Пускай даже внутри самые страшные намерения действуют. Я нахожусь между ними двумя, в средней, постигающей линии, чувствующей, постигающей. Именно из этой тьмы постигаю все. Тем самым я выражаю себя относительно Творца и чувствую доставление удовольствия Творцу, но и это я стараюсь делать не для себя, а только для Него. Эту точку я должен видеть как окончательную цель. Иначе все наши действия, они завершаются где-то там посередине, и труба протекает и утекает куда-то наружу, к внешним. Да.
В этой молитве, о которой вы сейчас сказали, нельзя в ней пребывать больше, чем одну минуту в ощущении этого противоречия. Потом ты просто сразу забываешь.
Секундочку, ну ты забываешь, так ты старайся не забывать. То есть, все эти мгновения, которые ты выстраиваешь в своей жизни, правильным образом называется, что ты живешь. А те, которые нет, то ты мертв духовно. В этом духовном рентгене, рентгеновском снимке, отпечатываются только эти мгновения. Понимаешь, как есть экран, за которым находится чувствительный или духовный элемент, и он улавливает только то, что направлено на него. То есть, в конечный замысел. Что творение достигает слияния с Творцом. Сколько намеревается к этому? Все те мгновения, которые направлены туда, отпечатываются. Те, которые нет, нет, не являются жизнью. Поэтому ты вот так вот крутишься, вертишься, производишь кругооборот, пока что-то не сделаешь. Сделаешь только то, что связано с конечной целью, с двикут софит, окончательное слияние.
В этом вопрос. Можно ли сделать так, чтобы эти два мгновения шли последовательно за собой, чтобы было одно мгновение и сразу следующее?
Это зависит от группы. Тут ты прав, это ускользает у тебя сквозь пальцы, и ты не можешь за это ухватиться, и тебе кажется, что это из-за усталости или каких-то невзгод. Это все внешнее облучение, не имеет отношения. Как только ты начинаешь держаться за эту точку, ты чувствуешь, что все остальное — это внешняя игра только на то, чтобы... Ты как флирт, только для того, чтобы тебя откинуть, но и разогреть к тому, чтобы у тебя появилось все большее желание держаться и идти к этому. Флирт.
Доброе утро. Есть какой-то двигатель, который должен увести нас вперед. Скажем, вначале у меня было ощущение страха, что я действую неверно, не в правильном направлении, не доставляю ему наслаждения, что он такой великий. Внутри я так, по крайней мере, чувствовал. Теперь появился элемент стыда. По крайней мере, у меня в последний период. Я все время чувствую, что я недостаточно прикладываю усилий и ворую время. Может быть, мне кажется, что другие делают. Вот эти вот двигатели, я вижу это как мотор, который все время толкает меня вперед. Нет ли тут какого-то самообмана? Я не вижу тут сейчас такого стыда, который я раньше видел по отношению к товарищам, которые сейчас не товарищи, я ушел от той жизни. Является ли это двигателем, который поощряет к усилию? Должен ли я преодолевать это? Развивать это вообще? Искать, как старец, о котором вы говорили?
Единство. Тут нет. Нет иного рецепта. Миршам рецепт. Знаешь, как врач, когда пишет тебе какое-то там слово и сколько миллиграмм. Нет иного рецепта, кроме центра группы. Только объединение.
И то, что ведет меня туда.
Пускай ты будешь там даже просто бессознательно находиться. Это все равно будет работать на тебя. Это будет напоминать тебе о пути. Это будет делать для тебя все. Только центр группы. Потому что так или иначе ты тянешься к этому, подсознательно даже. Ты тянешься к исправлению, ты тянешься к объединению, к общей природе, к Творцу. Ты тем самым обустраиваешь себя, ты приближаешься к духовному, духовной матке. Все, вся духовность, она исходит и проходит через центр группы. Там, внутри центра группы, ты раскрываешь все миры, Творца, света, келим, свет прямой, обратный. Но только если ты себя там не находишь, то у тебя нету без этого начала самого. Это начало самовыяснения. Там через центр группы ты входишь к духовному выяснению, выяснению своей души. Только так.
Так должно быть стремление все время достичь центра группы?
Вместе с ними, в той же миссии, в той же задаче, в том же тенденции, в стремлении, в той же мысли, если можно, в той же работе даже. Либо в учебе, либо даже важнее, это то, что они там делают в новом здании. Если есть такая работа, это вообще самое эффективное, что может быть.
Но по-прежнему есть ощущение, что ты делаешь недостаточно. Даже если ты там находишься целый день и ищешь центр группы.
Если ты делаешь физически все то, для того, чтобы находиться с ними в центре группы, то тебе остается только внутреннее выяснение, что это за центр группы, что я там должен искать, как я должен укрепляться там за счет товарищей, как я могу укрепить их внутри этого центра группы, как нам превратиться в единый человек с единым сердцем, как нам прийти к поручительству, потому что поручительство — это условие для получения света, что мне даст этот свет, превращаемся ли мы в единое крылья или нет, и что мы тогда получим. Один получает одно, Творец ведь раскрывается творению единому. То есть, когда мы становимся прообразом одного Адама Ришон, от первого человека, первые 10 сферот объединенные и так далее. Таким образом, потом ты начинаешь выяснять, что такое мир Россия. Наполовину злой, наполовину добрый. Где мы это учили раньше? В Талмуде, в предисловии к Тесу. И так далее. Понимаешь? То есть ты начинаешь сейчас, исходя из этого центра группы, по тем светам, которые ты получаешь, начинаешь выяснять сами ступени. Это Творец, это добро, это зло. Почему добро тоже не видно? Мир Осия, потом Осия — это наполовину доброе, наполовину злое, потом Бейнони, средний, и зло почти не ощущается, потом мир Ацилут. В отношении между всеми, во взаимоотношениях, ты начинаешь раскрывать формы этих отношений, и они назовутся для тебя мирами. Я с тобой, товарищ. Какие вы товарищи? Насколько вы объединены вместе? Мы находимся, допустим, вместе на уровне, мы дружим на уровне, ну, товарищи на уровне Хеседа и Цира. Но Амиком приходит ко мне: нет, я со своими товарищами вообще в Нецах Дебрия уже между нами. И мы ему завидуем. Надо же, как он сейчас предан своим товарищам, а не ему. То есть мы начинаем измерять формы наших отношений, мощь наших отношений, это называется для нас ступенями миров. Вот и все. Все относительно одного и того же кли, который мы должны закупорить обратно. пока все эти окружности прямой линии, как мы изучаем, не соберутся в одно единое, и это назовется светом, миром бесконечности. Одно единое клей. Очень просто это все в результате. Реализация, она не такая простая, но форма, она простая. Все наши путаницы рождаются только от того, что человек думает все время, что происходит что-то вне него, а не внутри.
Спасибо. Тимур из Санкт-Петербурга и из Ранана спрашивают, если мы не видим прямой причины связи между усилием и результатом, то какова, откуда брать энергию в работе?
Зависть, страсть и почести. Недостаточно? Зависть, страсть и почести. Они и сейчас меня подталкивают к чему угодно в этой жизни. Я готов прожечь свою жизнь только для того, чтобы успокоить свою гордыню или зависть, чтобы завидовали мне, и страсть свою наполнить, почестями наполниться. Мы должны пробуждать все эти вещи в группе. Зависть, страсть и почести выводят из мира его в мир духовный.
Каталин из Романии спрашивает, как я могу найти такие великие вещи, если я совершенно недостоин их?
Недостоин?
Недостоин.
Ну так он что, он не часть общего клея? И это тоже уже достижение в понимании, в постижении. Это признак того, что он, да, достоин, относится к этому. Либо тут он хочет, знаешь, прикинуться маленьким, что зачем мне эти беды, ну, недостойны все. Либо он уже возвысился настолько, что он видит, что недостоин. Ну, так или иначе, это хорошее постижение, и надо продолжать в пути. Останавливаться тут нечего. Каждый должен достичь своего уровня слияния. Своего уровня слияния, но достичь. Это значит уподобиться на все 100% общему клею.
Павел из Тбилиси спрашивает, что делать, когда все усилия не помогают. Усилия не помогают преодолеть эго и убежать из Египта.
Действительно, он уже проплакался, этот грузин. Он плакал или нет? Я спрашиваю. Это должно быть молитвой. Если он пока не достиг такой молитвы, то еще не поломал себя. Впереди. А мы пока продолжим. У нас пункт Сади Далит.
94-й пункт. Тем самым объясняется сказанное. Не трудился и нашел, не верь. Ведь на первый взгляд это кажется странным. Кому придет в голову, что Торы можно удостоиться, не потрудившись над ней? Однако выражение это основано на следующем высказывании. «Ищущие меня найдут меня». Смысл в том, что каждый человек, от мала до велика, пожелав Творца, тотчас находит его. И на это указывает выражение «ищущие меня». Ведь можно было бы подумать, что здесь не требуется особых усилий. И даже маленький человек, не готовый приложить к этому никаких стараний, тоже найдет Творца. Об этом и предостерегли нас мудрецы, чтобы мы не верили такой трактовке. Наоборот, усилие здесь обязательно. А если не трудился и нашел, не верь.
Это как раз ответ на то, что сейчас спрашивали. Усилия ты должен прикладывать. Вопросы твои могут быть очень верными и умными, но это никак не относится к пути. Они не должны тебя ни тормозить, ни подстегать. Работу нужно продолжать. То есть, по правде говоря, нужно сделать двойное раздвоение, внутреннее раздвоение. Есть вопросы, есть всякие там места, где я могу быть умнее, глупее и так далее, сильнее, слабее. С другой стороны, я должен как поезд ехать и ехать. Я должен все время находиться в процессе. Подталкивать себя к центру группы, выполнять все действия, как бык под ярмо, и все премудрости оставить моему змею, чтобы он мне не мешал. И в той мере, в которой я буду силен, я смогу из этих вопросов и форм, пробуждающихся во мне, всяких, выяснять их и выкуплять их во мере своих способностей к моей постоянной уже работе. Понятно? Поэтому, как у нас написано, не потрудился, а нашел, не верь. Только после моего усилия я могу найти то кли, за счет светозащищающего источника, разумеется. Я раскрою кли, в котором раскрываю находку. Находкой будет являться раскрытие Творца внутри меня. Вот и все. Да.
Андрей из Питера спрашивает. Вчера вы сказали, что мы, мировое кли, должны поддержать, усилить важность урока и выяснения учебного материала. Как мы должны усиливаться в намерении объединиться между собой?
Я, когда смотрю на наших товарищей в различных группах, иногда я вижу, что они сидят и не очень уж при делах, то, что называется. Я понимаю, что это отличается от того, чтобы сидеть здесь, но мне кажется, что тут нет особой разницы, сидит ли человек за экраном или здесь. Потому что на протяжении времени он начинает привыкать к этому. И это расстояние исчезает. У меня есть несколько таких учеников в мире, с которыми я связан каждый день через скайп. Мы видим друг дружку. Иногда даже не видим, а просто слышим. Но обычно еще и видим. Но я чувствую, что я с ними нахожусь, может быть, даже ближе, чем если бы они сидели сейчас передо мной. Потому что я делаю еще чуть-чуть усилия, чтобы их почувствовать, понять их. Поэтому мне не кажется, что расстояние тут является определяющим. А с другой стороны, многие засыпают, не прикладывая достаточно внимание к происходящему на уроке. Не дают усилия, не дают внимания уроку. А это очень жаль, потому что те выяснения, которые можно получить на уроке, вы потом не можете их извлечь даже из архива. Сколько там у нас уроков уже, Дион? 30 тысяч уроков. А? Я уже не знаю, честное слово, что ты сейчас будешь перебирать эти 30 тысяч уроков. Ну, конечно же, мы на это не... И вы на это не пойдете. Зачем нам эти все уроки, тоже вопрос, но тем не менее. Главное, это не это, а то, что мы в течение урока создаем кли. И это кли является частью общего разбитого кли, который сейчас соединяется, исправляется. И в нем начинают объединяться, соединяться новые света, все больше. Свойства отдачи, новые спайки. нашего объединения. Поэтому Рабаш очень часто говорил со мной, я просто смотрел на него, как собачка на своего хозяина, не понимая, о чем он говорит. И только потом, через несколько лет, я вспомнил это, вспоминал это. Потому что, достигая определенного уровня, ты... Ведь ничего не исчезает, это все всплывает, и ты начинаешь понимать, в чем тут было дело. Поэтому он зачастую такое говорил, потому что это уже выходит наружу, то, что называется, на воздух мира. То есть воздух — это некая пустота, но тем не менее это мир, и это работает. И в чем эффект урока? Насколько мы объединяемся? Все эти вещи, о которых мы говорим, они входят в тикун, в исправление общего кли. Малхут бесконечности, которая исправляет себя. Мы исправляем ее своим участием. Поэтому находиться вместе на одном уроке, участвовать, слушать внимательно, это тем самым ты вкладываешь свою долю исправления в вечность. А архив остается архивом. Нечто, что остается следом от урока. Нечто, что является уроком в архиве. То, что потом никто не входит в этот архив и не перебирает его, я об этом сильно не забочусь и не волнуюсь. Главное — это то, что мы во время урока на месте делаем. И это влияет на весь мир, на все. Это производит огромные исправления, изменения в мире.
О следующем этапе, который после урока, спрашивают нас товарищи из Гвадалахары. Как находиться в намерении после работы? Потому что иногда и чтение статей не помогает. Необходимо ли тут получать какое-то особое направление, так, чтобы находиться в объединении и после урока?
Я бы рекомендовал в течение дня прослушать урок еще раз, потому что таким образом ты возвращаешься к тому состоянию, в котором уже пребывал на уроке, и тогда тебе уже будет легче. Это вводит тебя еще раз в эту атмосферу, это напоминает тебе о тех вещах, в которых ты уже находился сегодня. За это легче всего держаться в течение урока, в течение дня. Благодаря этому как средству. Ну хорошо. Мы пока переходим к следующей части, так ведь? Какая часть у нас? Нет, давайте ТЭС учить. ТЭС — вторая часть.
Переходим к следующей части урока — учение 10 сферот.